Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Суд в Костроме огласит приговор оппозиционеру Андрею Пивоварову по делу о даче взятки. Проукраинские активисты по всему миру сегодня проводят митинги и пикеты против военного конфликта в Донбассе. Во Франции сегодня стартует чемпионат Европы по футболу. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, Ленинский суд Костромы сегодня в открытом режиме оглашает приговор руководителю петербургского отделения Парнас Андрею Пивоварову и экс-полицейскому Алексею Никонорову по делу о даче взятки и неправомерном доступе к компьютерной информации. Пивоваров в 2015 году был руководителем предвыборного штаба Парнаса в Костроме. Его задержали после того, как он пришел к полицейскому Алексею Никонорову, чтобы проверить достоверность данных граждан, поставивших подписи в ходе избирательной кампании на региональных выборах. Никоноров также был задержан. По версии следствия, он получил от Пивоварова взятку в размере 50 тысяч рублей. Соратники Пивоварова считают его уголовное преследование политическим давлением на оппозицию. Правозащитный центр «Мемориал» признал оппозиционера политическим заключенным. За процессом следит корреспондент «Радио Свобода» в Костроме Ольга Вахоничева. Вот что она рассказала незадолго до начала заседания.
Санкт-Петербургского оппозиционера Андрея Пивоварова обвиняют по двум статьям. Это неправомерный доступ к компьютерной информации и дача взятки должностному лицу. Пока сейчас никого из фигурантов дела около суда нет. Никто пока еще не пришел. Журналисты подтягиваются. Но судя по тому, что вчера был большой флешмоб в социальных сетях, люди выкладывали свои фотографии, включая таких известных оппозиционеров, как Гудков и Яшин, где они держали плакаты в руках, на которых было написано «Свободу Андрею Пивоварову», «Пивоваров невиновен» и так далее. Я думаю, что сегодня должны подтянуться, потому что многие обещали подъехать. Суть дела заключается в том, что вместе с Пивоваровым в скамье подсудимых находится бывший уже теперь полицейский, а Никоноров, который как раз и обеспечил этот доступ к базе данных костромичей. По словам самих фигурантов дела, они хотели лишь проверить подлинность подпись костромичей, которую они собирали во время предвыборной кампании, когда Андрей возглавлял региональный штаб партии Парнас. Не более того, их взяли как раз, когда они были в базе данных. Прокурор после 5 заседаний, которые длились, они проходили в закрытом режиме, на СМИ, я имею в виду, пустили только на одно заседание, на первое, там буквально на то, что где Андрей сказал, я не виновен ни по одной статье. Никоноров признал одну статью, он признал статью превышение должностных полномочий. Прокурору на последнем заседании запросил для Пивоварова 3,5 лишения года условно, плюс 2 с испытательным сроком и штраф 2 250 000 рублей. У Никонорова гораздо более серьезное обвинение. Это 6 лет лишения свободы общего режима и штраф 3 000 000 рублей. Что будет сегодня, все зависит, конечно, от исхода дела. Как писал Андрей в своих социальных сетях, что я понимаю, что сейчас процент оправдательных приговоров достаточно низок, а он на самом деле составляет не более 1% по России. Тем не менее, я надеюсь на взвешенность и правильное решение судьи, которое он примет. Будем ждать, как будут развиваться события, какой приговор вынесут и что будет сегодня. Но, как мне известно, приговор будет зачитываться не менее 4-5 часов, потому что в материалах уголовного дела более 15 томов. Представители защиты выставили очень грамотную линию. Из того, что я слышала и разговаривала с ними, они все обвинения, следствия отвергли. Более того, они отвергли прослушку незаконную, которую пыталось следствие присоединить к материалам дела. По их ходатайству судья отменил эту прослушку, и у них нет доказательств того, что была дана взятка в размере 50 тысяч рублей, которую отрицают оба, и Андрей, и Никоноров. Они не могут доказать о том, что это был неправомерный доступ, потому что только с целью того, чтобы проверить. Там достаточно забавная сторона обвинения, которая не может даже формулировать четко свои требования. Они надеялись, конечно, что условного не будет. Но еще ведь есть такая штука, Андрей пытается пойти на выборы в Думу, он в первой тройке, Парнаса идет. Если его осудят на 3,5 года условно, даже если на меньший срок, то он лишается автоматически в течение 12 лет избираться в государственные органы власти. И все защитники и сторонники Андрея говорят, что дело, конечно, сфабриковано, сделано исключительно по политическим мотивам, только для того, чтобы не допустить серьезного оппозиционера на выборы в Думу.
Рассказала корреспондент Радио Свобода в Костроме Ольга Вахоничева. Я напомню, что сегодня Ленинский суд в открытом режиме огласит приговор руководителю петербургского отделения Парнаса Андрею Пивоварову. Проукраинские активисты по всему миру сегодня проводят митинги и пикеты против военного конфликта в Донбассе. Международная акция носит название «Stop Putin's War in Ukraine» – «Остановите войну Путина на Украине». Подробнее о целях этой акции я побеседовала с ее координатором, проживающей в Швейцарии, украинкой Ириной фон Бург.
Уже примерно у нас присутствует 25 стран. В формате это будет называться «Стоп Путин, стоп война». В этой акции будут принимать участие украинцы, швейцарцы, немцы, русские, то есть всех национальностей люди, которые против того, чтобы в Украине убивали людей.
Они будут выходить именно с уличными акциями, то есть это какие-то демонстрации, митинги?
Это демонстрация. Я не знаю, сколько и как люди соберутся, конечно. Это мы увидим только после демонстрации.
Я правильно понимаю, что участники этой акции – это в основном украинцы, которые вот живут за пределами своей родины?
Участники акции – это, в принципе, тот украинец, где он живет. Допустим, я живу в Швейцарии. У меня участники, 70% – это швейцарцы, 30% – это украинцы. Организаторы – это украинцы. А участники – это более местное население. Ну, и активисты также.
А я правильно понимаю, что в Москве тоже какого-то рода пикет будет проходить в связи с этим?
Да, это совершенно верно. Дело в том, что русские люди, которых мы знаем, они подключились к нашей акции, они также не хотят смотреть эти убийства в Донбассе.
Я правильно понимаю, что вот такого рода масштабная акция, это вот впервые проводится по всему миру антивоенная? Или это уже не первый вот ваш опыт подобной организации, подобного мероприятия?
Ну, наша организация, это впервые. Дело в том, что это все началось с очень маленькой слезинки, множество убитых за последнее время на Донбассе людей, и это все превратилось в международную акцию.
А почему именно сейчас, почему именно 10 числа вы собираетесь ее проводить?
Дата ни зачем не закреплена. Дело в том, что очень много наших людей погибло 27-го, 28-го, 29-го. Мы решили так просто в ближайшее время, когда все получат разрешение от полиции, как быстрее собрать это все.
Как вы считаете, может быть, сейчас именно назрел какой-то момент, когда вот общественность может повлиять на эту ситуацию? То есть почему вот вы так спешно решили это сделать?
Потому что есть информация, что президент России подвел к границам еще больше своих войск. И дело в том, что за последнее время сейчас очень много, реально много убийств людей происходит там. То есть я могу сказать статистику, что-то около 170 раненых только в месяце мая. И, по-моему, около 40 убитых. Только со стороны украинской. Это уже как-то как бы повторение 2014 года.
Вы проживаете в Швейцарии. А в каком ракурсе освещается тема войны на востоке Украины в местных СМИ? И вообще, насколько общественность в курсе этих проблем? Насколько швейцарское общество вообще интересуется тем, что происходит в Украине сейчас?
Швейцария, в принципе, довольно-таки информативно развитая страна, потому что у нас здесь присутствуют не только, как, допустим, в Германии, там больше все Путин и Путин, все газеты, все СМИ. Ну, я не знаю, так говорят. У нас более-менее есть СРФ, НЦЦ, которые правдивую информацию дают нашим зрителям. То есть у нас люди более-менее освещенные, что происходит реально на Донбассе.
А есть ли вот среди ваших знакомых в Швейцарии люди, которые как-то, наоборот, симпатизируют Путину в этом конфликте?
Ну да, есть, конечно. Я думаю, это во всех странах есть.
А чем они мотивируют вот свое такое отношение?
Ну, они мотивируют то, что это была всегда российская территория, Донбасс. Вот мы хотим нашу землю обратно, а украинцы такие нас никуда не отпускают и нас здесь убивают. То есть они как бы видят в другую сторону, потому что там же также реально есть люди погибшие. Это тоже наши украинцы, их реально жалко, только такая пропаганда идет с их стороны, что мы убиваем, что и мы это делаем.
Как давно вы живете вне Украины и часто ли вы приезжаете на родину?
Я живу здесь уже 20 лет. Швейцарии. В Украину я езжу довольно-таки часто, потому что у нас еще есть организация, которая собирает помощь для людей, и мы ее туда персонально заводим.
По вашим наблюдениям, как со времен начала конфликта изменилась жизнь в Украине?
Ну, реально присутствует неспокойствие в этой стране, это раз. Люди просто чего-то как бы боятся постоянно, чтобы не было полномасштабной по всей Украине войны. Этого они тоже немножко опасаются. У каждого же есть еще и родственники, или родственники, которые погибшие в семьях, потому что есть много убитых, очень много раненых. Ну, реально страна сейчас находится в трауре.
А вот какие вы, как вот гражданин, как наблюдатель, видите пути решения этого конфликта? При каких условиях наступит мир?
Я думаю, что вывести войска, чтобы Путин вывел войска и также перестали стрелять, это самое первое. Потом ОБСЕ должно взять 24-часовой контроль, потому что я была на фронте, я видела, как это происходит. С 7 до 6 вечера, в принципе, стрельбы нет. После 6, когда ОБСЕ покидает свои места рабочие, то есть там, где рабочее время закончилось, тут начинается стрельба. Это время. Если ОБСЕ будет работать 24 часа посменно день в день, это уже будет намного меньше смертей.
Рассказывала проукраинская активистка, проживающая в Швейцарии, Ирина фон Бург. Корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Лев Костек работает в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины практически с самого его начала. На днях он в очередной раз приехал на линию фронта. Именно фронта, а не разграничения сторон, как записано в Минских соглашениях. Бои здесь проходят ежедневно, хотя и в основном без применения запрещенных Минском тяжелых вооружений. Позиции враждующих сторон порой разделяют лишь сотни метров, что приводит к ежедневным жертвам даже в условиях, когда молчат града и смерчи. Об увиденном в самых горячих точках Донбасса Лев Костек рассказал моему коллеге Марку Крутову.
Левко, где вы сейчас находитесь и какова обстановка в этом районе?
Последним местом, где мы работали, была Авдеевка, это пригород Донецка. Сейчас вернулись на базу. Проехали в предыдущие дни так возле Донецка по линии разграничения, это Зайцево, возле Дебальцево были, недалеко на украинских позициях. Ну и Авдеевка, конечно, самая горячая точка, там промзона, постоянно дает о себе знать. И главный вывод, который для себя сделали, это, конечно, то, что помимо всех этих историй с минскими договоренностями, огонь не прекращается, к сожалению, не удается установить какое-то более или менее стабильное прекращение огня. Вот именно хорошо это слышно и видно даже в Авдеевке, потому что эта промзона находится в 5 минутах езды от границы города. Даже если ты стоишь там на балконе своего дома, то можешь видеть даже вот какие-то снаряды, которые там летят за 1.5-2 километра от твоего дома. Ну и буквально вчера, когда мы работали в городе, были свидетелями того, как местный житель, который живет недалеко, кстати, от промзоны, был ранен осколками мины. Это, кстати, такой тоже интересный момент. Местные жители настолько уже привыкли к этому, что даже находясь там в пару сотнях метров от этой промзоны, которая там постоянно дает о себе знать, они живут таким совсем уж обычным укладом жизни. Никто не обращает никакого внимания на то, что гремит, что-то стреляет. Ну и, конечно же, от этого страдают постоянно мирные. Вчера был один человек среди мирных, и мы тоже видели одного военного, который был ранен. Не знаю, может, это даже и не вся цифра по Авдеевке за вчерашний день. Подозреваю, что в наше отсутствие тоже могли быть какие-то потери. Но вот уникальное место – это Авдеевка, потому что есть какие-то две параллельные реальности. Вот это ужасная промзона, где постоянно мы слышим о потерях и о применении запрещенных минскими договоренностями калибров, и город, который живет вполне себе таким обычным способом и, как мне кажется, старается не реагировать на то, что за 1.5 километра от их домов гремят эти взрывы. Это такое главное, наверное, впечатление от этой поездки, потому что тяжело себе представить. Едет броневик с раненым, которого везут в Авдеевке, и рядом с ним едет пожилой мужчина на велосипеде, абсолютно не обращая внимания на то, что рядом с ним происходит. Ну и, конечно же, вот эти раненые, они постоянно так непрекращающимся потоком в местную больницу попадают. Я не знаю, о цифрах не могу говорить, но медики подтверждают, что редкие дни обходятся без каких-то легких ранений, более тяжелых. Поэтому вот это главная проблема, что не дается пока сторонам прекратить огонь. Да, конечно, я заметил, что калибры стали значительно меньше. Теперь на главной роли вышли, скажем так, стрелковое оружие, гранатометы, АГСы, ручные противотанковые орудия, зенитные установки. Вот как раньше было, да, когда были САУ, там, ГРАДы и остальное тяжелое вооружение, сейчас его значительно меньше. Это надо признать. И я лично не видел ни разу, чтобы такие вот большие калибры применялись, но поменьше, все, что поменьше, оно стреляет очень активно, очень часто. И вчера мы день провели с медиками, видели, к чему это приводит.
Почему именно Авдеевская промзона, Зайцево, вот эти населенные пункты являются сейчас самыми горячими точками? Только ли потому, что они по Минским соглашениям не были приписаны ни к одной из сторон противостояния и были такой серой зоной? Или есть какие-то другие причины?
Да, это одна из причин, то, что вот эта промзона, она раньше была серой, территория серой зоны, которая никому не принадлежала, а потом ее заняли украинские военные, и под контроль, огневой контроль попала развязка, очень важная стратегическая ясиноватская развязка, которая там соединяет Горловку и Донецк, и чтобы вернуть контроль на ней, чтобы для спокойного передвижения личного состава, грузов, сепаратисты очень хотят вернуть этот статус-кво, скажем так. Но пока безрезультатно, я подозреваю, что такое активное противостояние на этом участке фронта, оно будет продолжаться очень еще долгое время, потому что нету таких масштабных и достаточных для сдвижения линии фронта атак. Да, нету чего-то похожего на Дебальцево или 2014 год. Поэтому это стрелкотня, когда в день до 10 раненых, может быть, 2-3 убитых, вот она сейчас главным таким, не знаю, вот, сюжетом этой войны, потому что ни стороны не готовы к наступлению, ни одна из сторон, мне кажется, сил никто не аккумулировал достаточно, чтобы претендовать на то, чтобы вернуть какие-то населенные пункты или большие участки территории. Сейчас вот основная война идет за серую зону, которая достаточно на некоторых участках фронта, она достаточно большая. В таких зонах, как пригороды Донецка, вот Авдеевка, та же самая, ее практически нет. Стороны их разделяет где-то 100 метров, где-то 200, где-то 300 метров. Поэтому серой зоны тут в принципе нет. И вот это главная проблема, потому что стороны постоянно находятся в контакте. И, конечно же, стрелкотни и боев тут не удается остановить и избежать. Вот это, конечно, чувствуется. То же самое с Зайцевым мы видели, там немножко большая территория между сторонами, но она тоже незначительная, скажем так, 800 тысяч метров. Но это тоже проблема, потому что даже небольшие калибры можно применять достаточно эффективно на таких расстояниях, и этим стороны и пользуются, да, там тоже есть и раненые, и убитые, к сожалению, но иногда, я, правда, не был свидетелем этого, поэтому могу только опираться на слова военных, применяются запрещенные калибры. Речь идет о там, минометах, 82-й калибр, 120-й калибр или 152-й калибр, это уже самоходная артиллерийская установка. Я не знаю точно, то есть не могу делать выводов, есть ли такие нарушения с одной стороны, но они точно есть, и осколки от мин, их легко узнать. Я уже здесь не первый год работаю, немного глаз уже набит, поэтому Минский процесс с его отводом вооружений, он такой достаточно иллюзорный, потому что, несмотря на все усилия, те калибры, которые должны молчать, они продолжают работать. Но, опять же, повторюсь, значительно меньше, значительно меньше.
Ситуация стабильная или она состоит из обострений и каких-то периодов относительного спокойствия? Если эти обострения происходят, то с чем-то их связывают там, на линии фронта?
Я бы не говорил о каком-то обострение. Это такой процесс, опять же, достаточно, если можно такое слово применять, говоря о военных действиях, достаточно стабильный. Никто из сторон пока не видно каких-то подтверждений тому, что кто-то готовится к наступлению, что кто-то готовится возвращать какие-то территории, что кто-то готовится занимать позиции противника. Но, опять же, это расстояние, которое достаточно маленькое на некоторых участках фронта, оно приводит к тому, что стороны контактируют, применяя небольшие, но все же калибры, они не молчат. И тут, конечно, надо говорить тоже о наблюдателях, о миссии ОБСЕ. Вот мы говорили с хирургом в Одесской больнице. Они говорят, что наша работа напрямую связана с работой ОБСЕ. То есть только ОБСЕ покидает территорию Авдеевки, начинается война настоящая. И вот это на разных участках фронта мы слышали что-то похожее. То есть да, пока ОБСЕшники работают, пока они на месте, никто не стреляет. Только они уезжают, все возвращается опять к тому, каким оно было до приезда. То есть тут надо как-то, мне кажется, работать по другому сценарию, потому что сейчас вот недостаточно эффективна эта миссия.
Помимо постоянной миссии ОБСЕ, более того, даже вооруженной, пускай только стрелковым оружием, еще очень много сейчас обсуждают слова Надежды Савченко о возможности прямых переговоров с лидерами так называемых ЛНР и ДНР. Как эти слова воспринимают украинские военные, мирные жители тех районов Донбасса, которые подконтрольны Украине?
Мы всегда общаемся с какими-то конкретными людьми на конкретных участках фронта, и эти мнения, они могут отличаться кардинально, потому что, ну, конечно же, военные, которые работают на передней линии обороны, они, ну, не готовы чисто психологически признавать противоборствующую сторону какими-то равными участниками переговоров, участниками мирного урегулирования. Для них это в чистом виде террористы, которыми нужно биться, а не договариваться. Но это мнение отдельных людей, на которые, ну, тяжело опираться, а опираться как на какое-то общее мнение. Конечно же, местные жители, они готовы на все, чтобы прекратился огонь. То есть им все равно. Даже, ну, доходит к абсурдным заявлениям, что, мол, будь то ДНР или будь то Украина, все равно. Главное, кто обеспечит это стабильное прекращение огня, вот тот и молодец. Они просто уже привыкли к этому настолько, что даже пытаются не обращать внимания, но все равно. Для них главное это тишина, чтобы ничего не разрывалось на соседней улице, и тогда вот будет доказано. На каких условиях это будет, с кем договариваться, кто будет договариваться, все равно, абсолютно все равно. И условия это тоже второстепенное. Главное вот результат для них.
Рассказал Левко Стек, с ним беседовал мой коллега Марк Крутов. Новоусманский суд Воронежской области на этой неделе изменил меру пресечения фигурантам так называемого хоперского дела Игорю Житиневу и Михаилу Безменскому на домашний арест. Они провели в СИЗО 2,5 года. Житинев и Безменский были задержаны в ноябре 2013 года по обвинению в вымогательстве у Уральской горно-металлургической компании денег взамен на остановку протестов. О сути судебного решения и о перспективах дела Игоря Житинева и Михаила Безменского корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской рассказал координатор движение в защиту ХОПРА Константин Рубахин.
Я думаю, что здесь систему какую-то выстраивать нецелесообразно, и это, наверное, просто рядовая работа районного суда. Хотя до этого, конечно, все дело, как мы понимаем, было мотивировано каким-то образом УГМК, то есть возбуждение этого уголовного дела, проведение его и так далее. Но, возможно, сейчас в какой-то момент уровень внимания некоторых менеджеров УГМК, которым было поручено вести это дело, снизилось. И вот в этом моменте судья просто отпустил их, действительно, потому что люди реально ни в чем не виноваты, и 2,5 года сидят в тюрьме без решения суда. Я знаю, что это не какая-то системная ошибка, то есть это просто вот такая вот ситуация, связанная с правосудием, с его непредсказуемостью в России. При этом УГМК, насколько я знаю, хочет опротестовывать это решение и подавать на него апелляцию.
Можно ли рассматривать нынешнее решение суда в Воронеже как очередной виток борьбы прокуратуры со Следственным комитетом?
Тут можно нарисовать такую синусоиду. Сначала в связи с тем, что это было сильное давление УГМК и тот самый Сугробов и Колесников, те самые генералы, которых потом самих посадили, достаточно активно работали над делом и давили, и проявлял большую активность следователь Сильченко, из списка Магнитского, который вел это дело. Но потом отклонился маятник в другую сторону, когда посадили Колесникова и Сугробова. И тут удивительно, что дело не развалилось. Скорее всего, потому что Колесникова и Сугробов вели очень много дел за деньги. И вот все люди, которые оказались по их решениям в тюрьме, стали срочно подавать апелляцию, а так как большинство из них какие-то коммерсанты, то было мощное такое лобби, чтобы в дело Сугробова и Колесникова попали и дела этих людей. И поэтому просто мы туда физически из-за отсутствия каких-то там материальных возможностей и лоббистских не могли попасть с этим делом. То есть это дело не стало в пакет всех дел, которые слушаются по Сугробову сейчас в суде, да, и поэтому оно не развалилось, поэтому их тогда еще не выпустили. Но тем не менее, насколько я знаю, Михаил Безменский и Житенев давали показания ФСБ по делу Колесникова и Сугробова. Далее, когда прокурор, заместитель генерального прокурора Грин написал, что в составе действия Безменского, тем более Житенева, нет преступления, так как он выполнял команду УГМК, да, и никого деньги не вымогал, то следствие перевели из Москвы в Воронеж, подальше от генпрокуратуры. Воронежцы знают, что в прокуратуре работает, ну, как минимум, жена Максима Вайдова, который от имени Воронежской области подписал победу УГМК в Роснедрах. То есть там можно понимать, что канал достаточно мощный в Воронежской прокуратуре по продвижению этого дела. И прокурор в этот раз тоже был против от Воронежа, чтобы их освободили под домашний арест. Но судья принял такое решение.
Можно ли сегодня говорить о перспективах того, что Житенев и Безменский могут быть вообще оправданы?
Если судить не только по праву, хотя и по праву, и по логике, то, разумеется, их должны были отпустить еще в самом начале. Они бы не попали в эту ситуацию, потому что это была типичная провокация взятки, которыми занимались как раз руководители ГУЭППК Колесников и Сугробов. Поэтому что будет, мы предсказать достаточно с большой долей вероятности не сможем, потому что я считаю, что маятник может качнуться и в другую сторону, раз УГМК вот сейчас пытается подать апелляцию. Но, скорее всего, те топ-менеджеры, которые вот на этом этапе суда что-то проворонили, грубо говоря, которым было поручено, насколько я знаю, руководство владельцев УГМК достаточно активно хотят, чтобы людей этих посадили. Это вот по моей информации. И сейчас я думаю, что те топ-менеджеры, которые допустили это, получат по голове и будут более активно себя вести по суду и по каким-то там, мягко говоря, лоббистским вопросам с этим делом. И поэтому мы можем ожидать не знаю чего, там отвода судьи, появление новых свидетелей, хотя вроде уже свидетели все проговорили, и, наверное, это уже невозможно, но вот мы здесь предсказать ничего не можем.
Какова на данный момент ситуация со строительством комбината на Хопре, против которого выступают местные жители?
Про УГМК на Хопре можно сейчас сказать, что сам проект данной ситуации экономической и политической им уже не очень выгоден, и я не знаю, какие у них обязательства по этому проекту, потому что он абсолютно непрозрачен. Если смотреть по экономике, они выиграли конкурс с предложением строительства предприятия при цене на никель 22,8 доллара за килограмм, так если упрощая. Сейчас это там порядка 13, 14, 15, 12, то есть там близко к тому, что и до 8 доходит, то есть порядка в 2-3 раза меньше цена, чем расчетная. Поэтому экономически тяжело. Политически, во-первых, топ-менеджер Рудой, когда в 2012 году встречался с прессой, сказал, что в этом проекте у них есть большой интерес с Глинкором, швейцарской компании, которая очень любит работать в странах третьего мира, типа Африки, Латинской Америки, ловить рыбку в мутной воде, мягко скажем. Вот, эта компания, по словам Рудова, софинансировала этот проект. Может быть, у ГМК хотели получить это финансирование на той паре. Глинкор, может быть, хотел зайти таким образом в регион и перевернуть его. То есть экономика непонятная совершенно, политика непонятная. Но так как сейчас мы ведем расследование на европейской части, в Европе, в связи с возможными махинациями у ГМК, с возможным отмыванием денег, то есть, в частности, там я подал в прокуратуру Франции, Швейцарии, в полицию Германии заявление, чтобы проверили цепочки их поступления сырья, меди, угля и какие-то их фирмы, которые они захватили в Европе, как раз экспортируя металлы из России, они захватывают предприятия, которые обрабатывают эти металлы в Европе. И, возможно, с этой стороны тоже давление достаточно серьезное. Также люди продолжают протестовать, поэтому я надеюсь, что Хопер станет им поперек горла, и они просто оттуда спокойно уйдут, закончив эту разведку. Большая надежда на это, потому что если начнется речь уже действительно о строительстве предприятия, то и протесты удесятерятся, люди действительно не допустят этого, и со стороны каких-то европейских партнеров мы будем принимать, стараться более радикальные меры.
С Константином Рубахиным беседовала моя коллега Елена Поляковская. член Новосибирского регионального отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина написала жалобу на саму себя. Поводом стала картинка, которую она разместила на своей страничке ВКонтакте, точно такая же, как и осужденный на прошлой неделе Максим Кармелицкий. Светлана Каверзина рассказала, зачем она донесла на себя, какую реакцию ждет от властей и как ее семья относится к перспективе реального наказания за перепост картинки в интернете. С ней беседовала Татьяна Штабель.
Видела и не знала, как реагировать на то, что было осуждено. А потом я нашла эту картинку. Ее Алексей Мананников выложил. Я просто не поняла, почему так случилось. Я сначала так на порыве просто репост делала, а потом хожу и думаю, и я не понимаю, что происходит. Поэтому через какое-то время поговорила с людьми, у которых богословское образование, поговорила с семьей, с однопартийцами, и, в общем-то, пришла к выводу, что есть смысл обратиться еще раз к Следственному комитету, это туда, куда писали Задо и Веселов, и еще раз пройти этот путь, чтобы для себя понять, а как такое вообще произошло.
А что вы хотите доказать этим поступком, там, не знаю, для себя, для других?
Во-первых, для себя я хочу посмотреть просто, что происходит, где получается так, что наше государство начинает просто кувалдой бить по человеку, по-настоящему живому человеку. В каком месте происходит вот этот сбой? Я хочу сделать так, чтобы наше государство задумалось, что нельзя вот за такие картинки просто брать и садить человека в колонию-поселение. Хорошо, что колония-поселение, а не просто тюрьма. Для других я хочу показать, что, возможно, это было из-за личности Максима Кармелицкого. Со мной будет по-другому. Я просто хочу посмотреть, пройти этот путь.
А какой реакции вы ждете со стороны государства? То есть как вы ждете, как отреагируют?
Я не знаю. У нас очень странное государство, у нас очень странные суды. Я не знаю, что получится. Я честно не знаю. Я сделала это, и теперь сижу и жду сама, что будет. Я готова ко всему, вплоть до того, что там может быть тюремный срок или там миллионный штраф или еще что-то.
А семья ваша к этому готова?
С мужем я говорила, он так подсмеивается, но он меня поддержал. Ну и сын, в принципе, как бы спокойно отнесся. Ну, сын в силу молодости, а муж-то в случае чего мне помогать.
То есть есть кому, если что, вам помогать?
Да, я думаю, что не только семья, но и что однопартийцы тоже поддержат, если что-то начнется. Совсем страшно происходить.
Однопартийцы вас поддержали, да?
Я их поставила в известность, потому что это может их коснуться. Кто-то меня поддержал, кто-то не поддержал. Но я думаю, что если совсем мне плохо будет, да, что мои однопартийцы за меня заступились.
А вот не удивились ли сотрудники Следственного комитета такому заявлению?
Нет, она прочитала заявление, сказала, что хорошо, я приму ваше заявление, поставила штампик. Я ее поблагодарила, и мы расстались.
С активисткой Светланой Каверзиной беседовала Татьяна Штабель. Вы слушаете программу «Время свободы интервью». У микрофона Светлана Павлова. В Москве в рамках форума регионов России и Белоруссии состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой обсуждалось развитие российско-белорусских отношений. Их Путин и Лукашенко охарактеризовали как наиболее продвинутые на постсоветском пространстве. В ходе встречи Владимир Путин признался Александру Лукашенко, что мало спит. Диалог президентов процитировал агентство РБК. «Нормально все?» – поинтересовался Лукашенко. «Нормально», – ответил на это Путин и продолжил. «Сплю мало. Позавчера спал 4 часа, в эту ночь 5 часов», – посетовал российский президент. «Плохо», – ответил Лукашенко. По поводу некоторых деталей разговора Путина и Лукашенко возникли разногласия в интерпретации. Лукашенко после встречи сказал журналистам: «Раскрою небольшой секрет. В закрытом заседании он, то есть Путин, сказал: давайте мы профинансируем сады в Белоруссии. Если есть возможность, пусть лучше ваши аграрии производят яблоки и прочее, вплоть до бананов, и продают в Россию. Я поддерживаю эту позицию». Конец цитаты. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже сказал, что это была лишь шутка на шутку. По данным статистики Федеральной таможенной службы, за первую половину 2015 года Белоруссия нарастила экспорт в Россию так называемого санкционного продовольствия. За 5 месяцев 2015 года Белоруссия завезла в Россию 916 тысяч тонн товаров, ввоз которых ограничен из некоторых стран, против 568 тысяч тонн за тот же период прошлого года, подсчитали специалисты Московского центра международной торговли. В результате доля Белоруссии по поставкам санкционного продовольствия в Россию выросла с 13,5 5,5% до 21%. Владимир Путин практически открыто дал понять Лукашенко, что в Москве понимают, речь идет о транзите через белорусскую территорию запрещенных продуктов. По мнению обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста, на Минской встрече стороны остались, что называется, при своих. С Юрием Дракохрустом беседовал Андрей Шароградский.
Юрий, давайте начнем с формальной повестки дня форума, на котором встретились Лукашенко и Путин. О чем они должны были договариваться, о чем они договорились?
Я не думаю, что у этого форума была какая-то четкая, жесткая формальная повестка. Смысл подобных форумов, которые уже проходят третий раз, в том, чтобы, так сказать, наполнить союз Белоруссии и России, который есть союз государств, региональным, гуманитарным, народным содержанием. Вот контакты регионов, вот некое их взаимодействие. Это, в общем-то, есть, например, и в Евросоюзе. В Союзе Беларуси и России это, в общем-то, получается не очень здорово, по той причине, что и та, и другая страна очень централизованная, обе страны авторитарные, и, в общем-то, по нынешним временам, скажем, в России регионы не имеют таких возможностей, таких полномочий, даже если бы они хотели как-то специально сотрудничать с некими регионами Беларуси. А в Беларуси они этих полномочий никогда и не имели. Можно вспомнить, кстати, скажем, в 90-е годы, когда Лукашенко так очень активно пасся по российским регионам, там даже какие-то слухи были о неком чуть ли не заговоре губернаторов против Ельцина во главе с Лукашенко. Но это все ушло в прошлое. В ельцинские времена, после ухода таких, так сказать, тяжеловесов, как Лужков, как Шаймеев. В общем-то, губернаторы российские были выстроены, что называется, в строй, кроме, может быть, Кадырова, но это особый случай. И в этом смысле у меня такое впечатление, что этот форум был просто такой массовкой для того, чтобы два государя, урби и торби, так сказать, сказали свое веское слово.
При такой расплывчатой повестке дня, конечно же, на первое место выходит взаимоотношения государей, и, конечно же, за этим все время следят очень внимательно, потому что все время у Лукашенко имидж такого изворотливого политика, который умудряется вроде как и фрондировать перед Путиным, с другой стороны, сохранять с ним хорошие отношения. Что-то такое происходило на этом форуме?
Вы знаете, я бы сказал так, что главным образом такое и происходило. Потому что у меня, например, такая оценка, что результат очень сильно не соответствовал замаху. Замах, с одной стороны, был вот этот форум. Если бы как бы стороны предполагали, что особо результатов не будет, можно было собраться в узком кругу, очередное заседание Высшего Совета Союза, а тут вот, так сказать, все было сделано красиво, с помпой, с кучей народа, по-моему, больше дюжины российских губернаторов приехало, министры, вот, и я потом скажу. Совсем недавно два лидера встречались в Астане, так что, казалось бы, если так какой небольшой промежуток времени, то для чего-то. Ну, а вот давайте теперь поговорим о том, для чего, что получилось в сухом остатке. Еще накануне встречи анонсировалось, в частности, Песков анонсировал, что будет обсуждаться газовый конфликт. Он уже тянется пару месяцев, обе стороны не уступают, «Газпром» уже в суд подает на Беларусь, «Газпром» говорит о 200 миллионах долга, который Беларусь не признает. И, ну, казалось бы, что раз так долго не могут решить министры, премьеры, то вопрос выходит на высший уровень. И что на высшем уровне, каков результат? Тот же господин Песков сказал, что президенты решили, что этот вопрос должны обсуждать министры. Это, получается, все вернулось на круги своя. Даже предположим, что это очень мудрое решение. Может быть, так и надо. Но в любом случае результат нулевой. То есть они не договорились. Вот факт. Лучше, так сказать, на более низком уровне договариваться, может быть, но они не договорились, это первое. Второе, на самом выступлении на этом форуме оба лидера говорили, понятно, слова о том, что интеграция – это здорово, что белорусы – русские братья. Александр Лукашенко даже сказал, но он более так эмоционально выступал, что меньше к младшим братьям вы приехали. Но если говорить о каких-то реальных вещах, то, в общем-то, они обменялись шпильками. Путин сказал, что, ребята, очень хорошо, вы нам продаете товары, и много, и можете больше, но вот контрабанды-то не надо, подсанкционные товары, что же вы нам гоните? И, кстати, интересно, именно в этот день, когда весь этот праздник дружбы происходил, российские таможенники конфисковали очередную партию, по-моему, 100 тонн польских яблок, которые, так сказать, белорусские братья им пытались впарить. И Путин даже так немножко с угрозой сказал, что, знаете, если вы такими делами будете заниматься и дальше, то, вообще говоря, может, тогда у вашей сельскохозяйственной продукции, у вашей будут проблемы по продаже нам. Лукашенко какие-то шуточки, так сказать, отпускал, что типа, да мы и бананы можем выращивать, вы нам профинансируете. Уже там потом Песков сказал, что, ну, знаете, нам хватает бананов, всяких креветок. Это была шутка, шутка на шутку. А в свою очередь Александр Лукашенко свои выкладывал козыри, которые он в Астане выкладывал. Что у нас же союз, а почему столько изъятий, почему столько ограничений, почему столько барьеров? Мы же братья, где же ваше братство? Ну вот, вот как бы результаты, по крайней мере, те, что мы видели.
Давайте теперь поговорим, может быть, о внешнеполитических проблемах. Сейчас проходит в Польше в той же крупнейшее учение НАТО за последнее время. Опять же, Лукашенко часто называют политиком, который сейчас старается хотя бы немного повернуться к Западу. С другой стороны, существует, по крайней мере, формально Союз России и Белоруссии, даже какие-то объединенные вооруженные силы. Эта проблема как-то затрагивалась?
Вы знаете, если она и затрагивалась, то только за кулисами. Действительно, проблемы есть. Действительно, например, в Беларуси сейчас очень обсуждается вопрос, что Россия перебросила две механизированные бригады под самую границу, Брянскую, по-моему, область, под самую границу с Белоруссией. Как бы зачем это? И наш корреспондент туда съездил, в это поселок Клинцы, поговорил там с офицерами. Один из них сказал, ну, это Лукашенко мы показываем. Кто есть кто и что есть что в этом мире. Так что я не исключаю, что подобные разговоры велись, но, вы знаете, у меня вот такое впечатление, что если бы они о чем-то договорились, то, я думаю, Путин не отказал бы себе в удовольствии какой-то результат озвучить. Но мне все-таки представляется, что результат там оказался примерно как с газом. Лукашенко на самом деле вот этот сюжет с российскими бригадами прокомментировал за день до этого форума. Он выступал на вроде бы совершенно неподходящем для таких заявлений другом форуме СНГшном, форуме руководителей финансового контроля, и вдруг заговорил о военной политике. И он сказал такую вещь, с одной стороны, она как бы очень приятная Москве. То есть он сказал, что да, мы видим угрозу со стороны НАТО. И вообще говоря, вот русские говорят, НАТО подходит к нашим границам. Так это не к вашим, к нашим границам подходит. И дальше в таком стиле, что если уж пойдут танки, то мы им дадим бой. Мы вступим в бой, а потом уже подтянутся и российские войска. То есть, с одной стороны, вроде вот героично, но с другой стороны, очень интересен порядок. Сначала вступят белорусы в бой, а потом подтянутся россияне в случае нападения. А если нападения не будет, то россияне никуда не подтянутся. Россияне как были за границей Беларуси, там и будут. И в этом смысле я не исключаю, что вот в этом можно прочитать позицию Лукашенко, которую, возможно, он и в частной беседе изложил Путину, что да, если война, то мы вместе, и вы к нам приходите, чтобы нас защитить, а если не война, то вы там у себя, вот в России.
С Юрием Дракохрустом беседовал Андрей Шароградский. Во Франции сегодня стартует чемпионат Европы по футболу. Откроет турнир матч между сборными Франции и Румынии. Игра пройдет в пригороде Парижа на стадионе Стад де Франс. Здесь же 10 июля состоится финальный матч. Евро-2016, как ожидается, привлечет около 2 миллионов болельщиков. После терактов 13 ноября в Париже, в результате которых погибли 130 человек, в европейских странах сохраняются опасения относительно ситуации с безопасностью. С подробностями об антитеррористических мерах, принятых в связи с проведением чемпионата, рассказывает Наталья Коневская.
Если вы собираетесь во Францию в ближайший месяц, имейте в виду, в Париже и в других крупных городах, а также на автомагистралях, вас могут ждать не очень приятные сюрпризы в виде полицейских кордонов, блокпостов жандармерии и армии, перекрытых улиц, проверок на предмет безопасности в публичных местах и заведениях. Не говоря уже об огромной массе туристов, которые в этот период заполнят страну. С 10 июня по 10 июля Франция принимает у себя чемпионат Европы по футболу. И на этот месяц Пятая Республика должна превратиться в неприступную для террористов крепость со всеми вытекающими преимуществами и неудобствами. По крайней мере, таков план руководителей страны. На стадионах 10 крупных городов, где будут проходить матчи Евро-2016, ожидается более 2 миллионов зрителей. Более 8 миллионов туристов планируют посетить Францию в этот период. Бремя обеспечения безопасности 51 матча и всех связанных с этим мероприятий поделили между собой центральное руководство, муниципальные власти и УЕФА. Для выполнения этой миссии мобилизовано более 92 тысяч человек. 45 тысяч полицейских, 30 тысяч жандармов, порядка 3 тысяч военных, около 5 тысяч сотрудников службы спасения и пожарной охраны, 300 саперов и не менее 13 тысяч сотрудников частных охранных фирм. За 4 дня до открытия чемпионата префект Парижа Мишель Кадо в ходе специальной пресс-конференции сообщил о выделении дополнительных ресурсов на обеспечение безопасности столицы.
Не могу сказать, что вокруг нас царит безмятежность. Мы переживаем напряженный период, когда требования в плане обеспечения безопасности очень велики. Но я убежден, что тех усилий, которые приложила к этому столичная префектура, достаточно для выполнения этих требований.
Политическое руководство и главы разведки не отрицают. После терактов в Париже 13 ноября 2015 года Франция все еще является одной из приоритетных целей для террористов. В преддверии Евро-2016 в докладе на сессии Национальной ассамблеи Нижней палаты французского парламента Патрик Кальвар, генеральный директор Главного управления внутренней разведки, подтвердил, что ИГИЛ планирует проведение терактов во Франции во время чемпионата Европы по футболу. Более того, по его словам, за первенство в достижении этой цели готова побороться Аль-Каида. Президент Франсуа Оланд в эфире радиостанции «Франс Антер» попытался на днях утихомирить страсти, бушующие вокруг предстоящего турнира.
Я решил не только не отменять соревнования и сохранить так называемые зоны для болельщиков, но и сделать так, чтобы это событие стало настоящим народным праздником, праздником общеевропейского масштаба, спортивным праздником. Для этого необходимы средства, это правда, и мы их изыскали. 90 тысяч человек будут обеспечивать безопасность этого мероприятия. Угрозу никогда нельзя недооценивать.
Эксперты расходятся во мнениях, насколько эффективны меры, принятые французскими властями по обеспечению безопасности Евро-2016. Некоторые британские специалисты в этой сфере, например, считают, что массированное присутствие полицейских и жандармов на улицах и на стадионах не способно в корне решить проблему, в случае, если у террористов будет конкретный план действия. Ведь повышенное присутствие сил безопасности будет ощущаться не везде, а только в городах, принимающих матчи. На их взгляд, упор необходимо делать на работу спецслужб и упреждающий сбор информации. В прессе также звучало мнение, согласно которому необходимо сделать все для того, чтобы в случае теракта не планированные в других местах мероприятия чемпионата. Но это совсем мрачный сценарий, и в день открытия Евро-2016 в Париже о нем предпочитают не говорить. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
В турнире Евро-2016 впервые примут участие 24 национальные сборные. Они разбиты на 6 групп. Сборная России играет в группе «Б» вместе с командами Словакии, Уэльса и Англии. О перспективах сборной России на чемпионате Европы по футболу я побеседовала со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. 10 июня стартует чемпионат Европы по футболу, а уже 11 числа первый матч сыграет сборная России. Ее соперник — сборная Англия, достаточно сильный соперник. Как вы оцениваете шансы сборной России непосредственно в этом матче и вообще перспективы команды на этом чемпионате?
Прежде чем говорить о шансах, надо сначала вспомнить, каким непростым был путь сборной России к этому финалу чемпионата Европы. Напомню, что сначала был неудачный старт отборочного турнира. Команда под руководством Фабио Капелло неудачно провела несколько матчей и одно время шла в довольно слабой группе на месте, которое не позволяло ей претендовать на участие в финале. Я в конфликтной ситуации в Российском футбольном союзе. Она завершилась выдавливанием организации тогдашнего главы РФС Николая Толстых и заменой его на министра-совместителя Виталия Мутко. Далее последовала замена и главного тренера сборной итальянца Фабио Капелло. Он по договоренности с РФС ушел в отставку, и его заменил также тренер-совместитель Леонид Слуцкий, который сейчас возглавляет одновременно и ЦСКА, ставший, напомню, чемпионом России. По идее, в такой ситуации для сборной были всякие проблемы, были вопросы по ее попаданию в финальную часть. Под руководством Слуцкой команда преодолела такие сложности, выиграла несколько матчей в последних отборочного турнира и вышли в финальную часть чемпионата Европы. А далее было несколько товарищеских матчей. Последний из них, я считаю, сборная России провела неудачно. Уступила сборной Чехии и свела в ничью матч со сборной Сербии. Так что по статистическим данным, команда подходит к финальной части в не очень хорошей форме. Кроме того, есть еще обстоятельства, так сказать, приходящие. Травмы ряда ведущих игроков – это игроки основного состава, игроки, которые являются собой так называемых групп плеймейкеров, то есть тех, кто формирует игру, от кого зависит стиль и качество игры сборной России. Получил травму Алан Загоев, игрок из ЦСКА. Долгое время не играл и также был травмирован Роман Широков, игрок, также который перешел в ЦСКА не так давно. И сейчас ситуация для сборной России в связи с этим выглядит очень неустойчивой. Срочно был взят на замену Широкова Артур Юсупов из «Зенита», но удастся ли ему сыграться, войти в состав сборной, пока не ясно. Поэтому сейчас картинка такая. Оборона сборной России – это примерно устоявшийся экспериментированный состав на основе ЦСКА. Нападение, в него входит 3 игрока всего взятых в сборную. Это Артем Зюба из «Зенита», Александр Кокорин, перешедший из «Динамо» в «Зенит», и Федор Смолов, игрок «Краснодара». Больше нападающих, отмечено, номинальных у сборной России нет. В средней линии, как я уже говорил, есть проблемы, и они достаточно судьбоносные. Можно ли сказать, что в этой ситуации сборная России не имеет совсем шансов на матч против Англии? Думаю, что говорить о шансах еще рано. Конечно, сборная Англии номинально считается сильной командой, но у нее тоже идет процесс смены поколений. Ярких звезд, кроме Уэйна Руни, в команде, пожалуй, нет. Думаю, что матч будет принципиальным для определения лидера этой группы. А что касается выхода в следующий этап, у сборной России еще будет 2 матча в группе «Б». В нем входят команды Словакии и Уэльса. И я думаю, что Россия теоретически, конечно, может претендовать на выход. Но отмечу, что Уэльс и Англия – это команды примерно одной школы, английской футбольной школы. С командами этой школы сборная России обычно играет более или менее уверенно. Но на этот раз гарантировать ничего нельзя. Команда столкнулась с проблемами, как я уже говорил, и организационного характера, и с проблемами по составу. Так что сейчас сборная России, пожалуй, имеет проблемы.
А кто, на ваш взгляд, является фаворитами этого чемпионата? По крайней мере, кто выйдет в плей-офф?
Дело в том, что этот чемпионат впервые проводится в расширенном составе. Практически половина всех участников отборочного турнира, то есть половина команд, входящих в европейскую футбольную зону, в зону УЕФА, вошли в финальную часть. При таком раскладе, конечно, говорить о фаворитах можно, но легче назвать команды, которые фаворитами не являются. Ну, говоря о фаворитах, во-первых, нужно упомянуть чемпионов мира, сборную Германии, которая в отличном стиле выиграла после чемпионата мира. И, конечно, я считаю, что это будет главный фаворит. Нельзя сбрасывать со счетов сборную Франции, хозяина турнира. Они сейчас в хорошей форме. Я думаю, что французы будут претендовать как минимум на участие в финале. Испанцы традиционно сильны. Они выиграли несколько крупных турниров в прошлом году. Они уверенно лидируют в Еврокубках. И я думаю, что испанская сборная ничуть не будет выглядеть слабее, чем в последних турнирах. А вот, пожалуй, это главные конкуренты. Отмечу, что в составе финалистов не оказалась сборная Нидерландов, которая не смогла выйти даже с 3-го места отборочного турнира. Но сборная России, возвращаясь к ней, я думаю, что для нее выход в четвертьфинал будет хорошим результатом. Вряд ли она может претендовать на большее.
Рассказал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня в 8 вечера подведет мой коллега Ярослав Шимов. Но я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 килогерц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».